Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Россия вчера, сегодня, завтра. Поэт Юрий Кублановский в Мюнхенской студии «Свободы». Судьба Серафима Саровского. Поездка в Арзамас. Подготовил и ведет передачу Глеб Рар. Эфир 19 января 83 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. Юрий Михайлович Кублановский, гость в нашей студии сегодня, выехал за границу полтора месяца назад. Он родился и вырос в Рыбинске, окончил Московский университет, искусствовед, работал в музеях. Но кроме студенческих лет, большую часть своей жизни провел в провинции. По призванию поэт. С этим аспектом духовного облика Юрия Михайловича слушатели могли уже ознакомиться в других передачах «Радио Свобода». Сегодня он гость в студии программы «Россия. Вчера. Сегодня. Завтра». Мой первый вопрос к вам, Юрий Михайлович, таков. Русская провинция. В какой мере в ней сохранилась Россия вчера? Жива ли там, больше, чем в больших городах, старая патриархальная Русь? Есть ли там почва, корни?
Вы, Глеб Александрович, сейчас задали мне очень сложный, очень многозначный и очень болезненный, я бы так сказал, вопрос. Я действительно большую часть жизни своей провел в провинции. Я помню еще не ту, не современную провинцию, а ту, какой она была в конце 40-х, в начале 50-х годов, когда еще были живы старые русские люди, по которым не полностью прошелся советский каток. И вот именно поэтому, именно из-за живого общения с такими людьми, со своей бабушкой, с ее подругами, с постоянной органической его церковленностью бабушки и всего ее окружения, у меня связаны самые главные впечатления от моего детства. И поэтому споры о России, в общем, всегда кажутся мне достаточно схоластическими, такими кабинетными. Я ощущал с детства Россию вживе, и это чувство живой России, оно просто дано мне в ощущении. К сожалению, сейчас русская провинция, по сравнению с тем, что было в 40-е, 50-е годы, значительно снивелирована. Старые кварталы снесены, еще больше разрушено церквей. Старый быт, в общем, практически совершенно ушел, и торжествует такая общая советская нивелировка. Тут много можно говорить, в разных районах по-разному. В Верхней Волге одно, это связано с тем, что там находятся большие какие-то заводы, большие комплексы, и там население рабочее, там картина совершенно сейчас безрадостная. Надо ли говорить, что процветает пьянство, полнейшая бездуховность, убожество? Сознание людей очень засорено пропагандой. Совершенно безличные кварталы этих домов, отсутствие продуктов. Все это производит страшные и мрачные впечатления. Немножко другая Россия – это Россия, где лишенная промышленности. Я имею в виду части Вологодской области, Соловки – и так далее. Там действительно еще доживают старички, старушки. Там и молодежь как-то не так испорчена. Это особенно заметно в тех местах, где существуют действующие монастыри. В районе вот Печорского монастыря или в районе Почаева. Там значительно меньше пьянства. Очень многие молодожены венчаются в церкви. То есть благотворное влияние монастырей очень сильно. Так что вот провинция очень многогранна и разношерстна, я бы даже так сказал.
Но мы вот говорили о корнях, о почве, в той мере, в которой эти корни, эта почва сохранились. Ну, а теперь я обращусь к Юрию Кублановскому с просьбой нарисовать нам свое видение сегодня, России сегодня. Есть ли сегодня Россия в советской жизни? Соприсутствует ли в советской действительности элемент вот той России, о которой и вы болеете?
Я бы ответил так, что я представляю современную Россию в глубокой и очень трагичной антиномичности. С одной стороны, вот та деградация, о которой я вам уже говорил, деградация, буквально растущая и увеличивающаяся на глазах, полный экономический развал, исчезновение из магазинов самого необходимого, огрубление людей, хамство процветающее, одичание, грязь вокзальная и так далее. И с другой стороны, очень сильная, поразительно сильная, напряженная духовная жизнь, и не только в Москве или в Ленинграде. Эта духовная жизнь связана, я бы так сказал, с таким процессом расширяющегося веховства. Вот. Вы помните, конечно, этот сборник «Вехи», который, по-моему, для сознания русской интеллигенции сделал много. К сожалению, он вышел слишком поздно и победила инерция в сознании интеллигенции, которая позволила многим и многим принять Октябрьскую революцию и так далее. Вот сейчас этот процесс веховства, процесс духовного возрождения, связанный с тем, что в Россию вернулись книги, высланных большевиками философов, религиозных деятелей и мыслителей, этот процесс очень оптимистичный, вселяет большие надежды.
Значит, в отличие от впечатления, которое создается у нас, когда мы прислушиваемся к голосам наших экономистов или политических обозревателей, и в отличие от того, что между строк можно прочесть в речах даже вот новых руководителей советских, вы видите не один только непроницаемый мрак. Значит, есть и просветы. Насколько у них может быть будущее?
Люди хотят выжить в наступающие новые времена, и у многих ощущение приближающейся катастрофы, новых репрессий и так далее. Поэтому, допустим, какое-то правозащитное или даже внешнерелигиозное уходит из жизни. Но заместо этого возникает нечто другое. Большая духовная насыщенность, большое духовное осмысление, углубление. Вот это то, что позволяет надеяться. Замечательно существует литературоведческая, например, наука, где сейчас очень много интересного. Наука эта отказалась от однозначной материалистической теории, которая доминировала в 50-е и даже в 60-е годы. Она обрела определенный духовный смысл. Существует высокая литература и существует напряженная духовная и церковная жизнь. И особенно большую надежду вселяет то, что уже не мы, а наши детишки с детства, так сказать, органично воцерковлены, справляют праздники, постятся. Для них церковь – это уже, в общем, быт. Несмотря на советскую школу, несмотря на идеологические намордники, несмотря на эту трагическую двойственность, конечно, которая существует у наших детей между тем, что им говорят в школе, и тем, что им говорят в семье, все-таки растут замечательные, на мой взгляд, дети, от которых можно много ждать. Это вселяет большую надежду.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Россия. Вчера, сегодня, завтра». В память вечную будет праведник. Святые продолжают жить в вечности. Церковь творит их память в дни их кончины, в дни их прославления, обычно не отмечая, сколько лет прошло со времени празднуемого события. Но в нашей радиопередаче будет, пожалуй, уместно вспомнить, что великий русский подвижник XIX века, преподобный Серафим Саровский, очередную память которого церковь только что праздновала, окончил свой земной путь ровно 150 лет назад, 15 января 1833 года по новому стилю, по старому 2 января. И что 1 августа этого года, по новому стилю, исполнится 80 лет со дня обретения мощей преподобного Серафима, со дня его церковного прославления. Современник Пушкина. Но не только не встретились их пути, гений светской русской культуры не слыхал, что живет в Тамбовских лесах великий подвижник. Монах-молитвенник и не слышал о поэте. Преподобный Серафим – уроженец Курска. Родился в купеческой семье Исидора и Агафьи Машниных. Прохор Машнин, будущий подвижник Серафим, потерял отца в возрасте 3 лет. Воспитывался матерью, которая продолжала семейное дело. 17 лет с благословения матери ушел в Киево-Печерский монастырь. Его благословили на монашескую жизнь и направили в мало тогда кому-либо известный Саровский монастырь в Тамбовскую губернию. Там Прохор Машнин постригся в монахи, там прожил всю свою дальнейшую жизнь – 55 лет. В возрасте 35 лет ушел в уединение, в так называемую дальнюю пустыньку в 6 верстах от монастыря, приходя в монастырь только на воскресную литургию и питаясь, кроме монастырского хлеба, лишь луком, картофелем и репой из своего маленького огородика. В пустыньке подвергся нападению каких-то грабителей, которые его изувечили, повредив ему спинной хребет. Когда их поймали, монах-отшельник упросил власти их простить. После 13 лет уединенной молитвенной жизни наложил на себя преподобный Серафим обет молчания. Через 3 года вернулся в монастырь, но ушел в полный затвор. Лишь после 47 лет внутренней подготовки, в общей сложности, со времени поступления в монастырь, вышел из затвора, прекратил подвиг молчания, чтобы непосредственно направлять, врачевать метущиеся души. И потянулись к нему от членов царской семьи до обездоленных беднейших крестьян все слои народа, общества. Существует рассказ келейника, старца, что приезжали к нему за благословением даже будущие декабристы. Только отказал им старец в благословении. После кончины старца стали совершаться исцеления на его могиле. Церковь причислила преподобного Серафима к лику святых. На прославление его в 1903 году, 80 лет назад, среди более чем 100 тысяч богомольцев присутствовали именно среди народа, никем и ничем, никакой охраной, не отделенной от народа, император Николай II и императрица Александра Федоровна, ныне и сами прославленные церковью новые страстотерпцы российские. Подлинных поучительных слов преподобного Серафима, помимо знаменитой его беседы с Мотовиловым, сохранилось немного. Вот несколько из них. «Христианин не умирает, а лишь засыпает. Не смерть, а успение. Если враг рода человеческого часто заставляет тебя нравственно падать, соблазняя чем-нибудь, против чего у тебя не хватает сил бороться, умножай, усиливай, удесятеряй свои покаяния и молитвы тотчас после совершения греха твоего. И тогда дьявол перестанет тебя соблазнять, ибо не захочет давать повода к усиленной молитве. Кто приобщается, везде спасен будет, а кто не приобщается, не мню. Благоговейно причащающийся святых тайн и не однажды в год спасен будет, благополучен и на самой земле долговечен». Серафимовские места, Саров и расцветший под духовным присмотром старца Дивеевский женский монастырь ныне опустошены и осквернены. Это теперь мордовские лагерные места. Дивеево, правда, в Горьковской области, рядом. Но и в своем внешнем уничижении это святые места. Послушаем отрывки свидетельства Алексея Залесского, относящиеся к 1979 году.
В Арзамас я приехал часам к 4 вечера. Первое впечатление от этого города было невеселое. Серое небо, дождь, невзрачное здание вокзала, рядом с ним автостанция, потрепанные автобусы, очереди у касс, грязь на улице, местами непролазные, старые деревянные домишки. Сразу бросился в глаза автобус с надписью «Дивеево». Даже мелькнула мысль сесть и поехать туда. Но остановил страх. А что дальше? Куда я там пойду? Увижу ли я то, что хотел бы увидеть? И я городским автобусом отправился в центр, где находится храм, о котором мне говорили раньше. Автобус был переполнен, стекла запотели, и я плохо различал, что за окном. Заметил только, что деревянные домишки сменились серыми, каменными, а те опять деревянными. Наконец, центр, конечная остановка, и сразу передо мной небольшой сад с памятником Ленину посередине, а за ним голубой собор. Собор там очень интересный, огромный, с четырьмя портиками, обращенными на четыре стороны света, и если не видишь куполов, то он напоминает античный храм. У колонн приютились нищие. Вхожу внутрь и снова поражаюсь величиной. Изнутри храм показался мне еще обширнее. Может быть, потому что квадратный и с очень высокими потолками, так что возникает ощущение простора. Три алтаря, средний особенно велик, а по стенам бесчисленные иконы, большие и малые, с окладами и без окладов, с лампадками и без лампадок. Хотя до всеночной оставалось еще часа полтора, уже порядочно народу. Некоторые сидят, кое-кто даже на полу. Люди больше простые, бедноватые, многие с сумками, значит, приезжие из окрестных деревень, а может быть и городов. И вдруг из массы склонившихся молчаливых фигур вылетает мне навстречу женщина лет 50, такая же простая и бедноватая, как и большинство здесь, но с необычно радостным приветливым лицом, и говорит: «Здравствуйте, батюшка». По бороде она приняла меня за священника. «А мы на 2 дня приехали. Тут переночуем, а завтра в город». Меня поразило такое непосредственное обращение. Так только ребенок-дошкольник делится своими мыслями с первым встречным. Я спросил: «В какой город?» «В Саров». Не помню, что она еще говорила, но слово «Саров» запало мне в душу. Сегодня утром на Горьковском автовокзале, еще не зная, что попаду в Арзамас, я вспомнил призыв батюшки Серафима ходить к нему на могилу и молиться ему примерно так: «Отче Серафиме, помоги мне на твоей земле». В храме жарко и тесно. Всего в нем, наверное, помещается около 5000 человек. А сколько сейчас? Куда ни кинешь взгляд, море женских платков. Мужчин здесь немного, как и в большинстве наших храмов. Кончаются всеношные. Приезжие собираются в небольшие группки. Я подхожу то к одной, то к другой, но меня не берут. «Мужчину стесняемся брать, у нас все женщины», — говорят мне. Кто-то советует: «Да вы ступаете к ящику, там вас устроят». Высокий бородач беспомощно разводит руками: «Я бы взял тебя, да у меня уж полно». «Ну, подожди, я найду, кому тебе пойти». Через несколько минут он подводит меня к человеку лет 60, с виду довольно суровому. Назовем его Владимиром. Человек, сначала показавшийся мне неприветливым из-за своей неразговорчивости и сурового вида, проявил истинно христианское гостеприимство, или, точнее, страннолюбие. Я пришел в собор задолго до начала службы и сразу же оказался в той его части, где ранее не был. Мое внимание привлекли 2 святыни. Большое деревянное распятие с резным изображением Спасителя и Владимира Аранская икона Божией Матери. Вскоре я увидел и вчерашнего бородача, который свел меня с Владимиром. «Хочешь поехать в Саров?» Я не смел мечтать о таком счастье. И счел это предложение великой ко мне милостью Божией, дарованной по молитве преподобного Серафима в ответ на мое обращение к нему в Горьком. Бородач подвел меня к высокому худощавому человеку, тоже с окладистой бородой, и познакомил нас. «Это тоже твой тезка Алексей. Вот как складывается: 2 Алексея и поедут вместе в Саров». «А как же мы туда поедем?» – спросил я. «Ведь в Саров не пускают». «Ничего», – отвечал Алексей, – «в самый город мы не пойдем, а пойдем к источнику, который из Сарова течет. Но сначала нужно доехать до Дивеева». Вскоре мы были на автостанции. И вот, наконец, мы влезаем в маленький тесный автобус на Дивеево. Впереди ряды густых деревьев по сторонам шоссе. Алексей тихо говорит мне: «Читай неотступно Богородицу». С этой молитвой въезжаем в Дивеево. Несмотря на почти полную темноту, успеваю заметить высокую колокольню у самого шоссе, затем купола храма несколько поодаль, наконец, разворот, остановка, мы покидаем автобус, и вот уже стоим на Дивеевской земле. Перед нами ярко освещенные окна магазина или буфета, слышны пьяные голоса людей, идущих к нему или от него. Несколько фонарей дают нам возможность ориентироваться. Алексей говорит мне: «Сначала пойдем на канавку, читай дальше Богородицу, вообще надо 150 раз прочесть». Где проходит знаменитая монастырская канавка, сразу трудно установить. Корпуса обители, в одном из них кино, стоят вперемешку с позднейшими постройками. Из темноты выступают углы каменных зданий, витрины магазинов, заборчики, сараи. Но вот несколько толстых старых деревьев, видимо, посаженных еще тогда. Около них действительно канавка, рядом с дорожкой, по которой доходим до угла, тянущегося вдоль канавки заборчика, не то школы, не то детского сада. Поворачиваем, опять вдоль забора по канавке. Отрезок улицы, фонарь. Приближаемся к огромному белокаменному храму. Опять фонарь. Разбитые ступени поднимаются к чернеющему пролету вырванных дверей. Выше узкие и высокие, тоже черные пролеты окон. Обходим храм. Тучи на небе рассеялись, и ярко светит луна. Она заглядывает в окна, и внутри храма можно различить голые стены, сводчатые потолки, битый камень на полу. В этой полутьме и тишине с особым благоговением и торжественностью звучит молитва Алексея: «Господи, помяни Николая, Александру, Алексия и всех сродников их во Царствии Твоем». Выйдя из храма, можно разговаривать. Алексей рассказывает, что храм этот был построен перед самой революцией, но его не успели осветить. По тому месту, где мы ходили три раза, прошла сама Богородица. И есть пророчество, что сюда не вступит нога Антихриста. По всей России пройдет Антихрист, а сюда не вступит. Вот тут недалеко живоносный источник. Он течет из монастыря. Спускаемся по пригорку к плотине, образующей огромный пруд. Над прудом возвышаются силуэты куполов и колокольни. Один мой знакомый говорил, что в разрушенных храмах невидимо совершаются службы усопшими священниками, монахами и мирянами. В темноте различаем деревянный желоб, по которому бежит вода. С молитвой и крестным знамением омываем лицо. На другой день нам нужно было выйти очень рано. Около 6 часов утра отходил автобус на Сатис, которым мы должны были доехать до Цыгановки, а дальше идти пешком к источнику. Начинало чуть светать, когда мы шли по пустынному городу к автобусной станции. По дороге еще раз омылись из источника. До нашей цели было 15 километров. Мимо мелькали серые деревеньки, все ближе темнели леса. Миновав почти безлюдную деревеньку и встреченные там лишь лаем собак, мы вышли к речке. На другой ее стороне, может быть, в 1 километре от нас, за колючей проволокой, виднелся край города Сарова. Еще дальше поднимались 1 или 2 строительных крана среди каменных домов, остальное скрывал лес. Мы двинулись вдоль речки, ища переправу. Алексей сказал, что она должна где-то быть близко. Дальше нас ведет тропинка среди высокой луговой травы. Какая здесь тишина! Но тишина эта прежде всего духовная. Где-то не очень далеко стрекочет трактор. Потом чуть слышно начинает играть радио. но все равно тишина. Только радостно кричит сердце. Допустил, допустил. Речка подходит к нам с одной стороны, а с другой — высокий берег. По его склону огромные сосны и березы. Кажется, раньше я никогда не видел таких. Вспоминаю, что в описаниях Саровской пустыни упоминаются эти сосны. Значит, тут совсем близко. Скользкая грязь под ногами, но не падаю. И вот вижу над самой речкой выкрашенный голубой краской железный крест. Под ним источник. На камне стоит кружка дном вверх, заботливо оставленная для тех, кто будет набирать воду. Алексей рассказывает мне, как один раз в этих местах его остановил конный охранник. «Я ведь только водички наберу и уйду, дальше мне не нужно». Отпустил. Цепляясь за мелкие сосенки и за суховатую траву, поднимаемся на песчаную кручу, с которой виден Саров. Трудно описать чувства, нахлынувшие на меня в эту минуту, когда я, добравшись до ее вершины и переведя дыхание, оборачиваюсь и сразу же вижу невдалеке высокую колокольню и купола храма, с детства знакомые мне по иконам, где святой Серафим изображен во весь рост на фоне монастыря. Их лучше всего выразить одним емким словом — «сподобился». Черные купола без крестов. Нельзя приложиться к его стенам. Но благодать все равно здесь. Кладем земные поклоны. Спасибо тебе, батюшка Серафим. Конец пути освещает выглянувшее солнце. Это как бы ответ святого на наши молитвы. В сосновом леске набираем опять к обеду.
Этот рассказ мы заимствовали из 7-го выпуска христианского чтения «Надежда», сборника статей и религиозных свидетельств, составительница которого Зоя Александровна Крахмальникова с августа прошлого года арестована по обвинению в распространении заведомо ложных материалов, порочащих и так далее. Следующую передачу «Россия. Вчера, сегодня, завтра» слушайте через неделю в среду в 20:30 или в четверг в 0:30, 4:30, 8:30 или 16:30 по московскому времени. Эти передачи составляет и ведет у микрофона Глеб Рар.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Культура, судьбы, время. Борьба за хлеб в 32-м году. Воспоминания Льва Копелева. Подготовила программу Ирина Коневская. Читает Юрий Мельников. Эфир 19 января 85-го года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С другого берега».
Методом перевода мелкого крестьянского хозяйства на путь колхозов партия избрала убеждение деревенских тружеников в преимуществах крупного коллективного хозяйства «добровольное объединение».
Так пишут не краснея завотделом Института истории Академии наук Украинской ССР доктор исторических наук Панченко на страницах «Правды Украины» от 4 января 1985 года в рецензии на книгу Боголюбова «Верным курсом. Москва, 1984». В действительности все происходило иначе. Проведенная Сталином сплошная коллективизация была насильственной, привела к чудовищному голоду, стоила много миллионов жизней, подорвала жизненный нерв российского крестьянства.
Один из свидетелей, более того, соучастников тех событий, которые привели к голоду 1933 года на Украине, был литератор Лев Копелев. В своей автобиографической книге «И сотворил себе кумира» он с беспощадной честностью описывает все то, что он видел и слышал в первые месяцы того рокового года, когда он, молодой рабочий и комсомольский активист, был послан в Миргородский район издавать газету-листовки в селах, которые считались отстающими. Завершалась насильственная коллективизация. Крестьянству доламывали хребет в войне государства против тех, кого объявляли кулаками и подкулачниками. По признанию Льва Копелева, было мучительно трудно все это видеть и слышать, и тем более самому участвовать. Но он уговаривал себя и других, что здесь вершается историческая необходимость, выполняется революционный долг. И лишь десятки лет спустя, когда Лев Копелев, ветеран войны, бывший политзаключенный, писатель, стал записывать свои мемуары, он почувствовал, как, по его словам, неожиданно выныривали совсем новые вопросы к истории, к современности, к самому себе. Как все это могло произойти? Кто повинен? Как я мог в этом участвовать? Свои собственные воспоминания Копелев дополнил сведениями, которые в поисках ответа на эти вопросы он стал вычитывать из газет и журналов конца 20-х, начала 30-х годов. Так создавалась глава «Последние хлебозаготовки», окончание которой мы предлагаем вашему вниманию. Читаем сокращениями.
Борьба за хлеб в 1932 году начиналась отступательными примирительными маневрами. То было в мае и в июне. Но уже в августе наметился крутой поворот, и государство перешло в нервически беспорядочное яростное наступление. Все средства пропаганды, все силы районной администрации, партийного и комсомольского аппарата, суды, прокуратура, ГПУ и милиция должны были устремиться к одной цели – добывать хлеб. Наша выездная редакция была одной из несметного множества наспех призванных войсковых частей, вернее частичек паникующего хлебного фронта. В январе 1933 года заговорил сам главнокомандующий. Собрался пленум ЦК. Сталин докладывал. Он не сказал ни слова об угрозе голода. Зато много твердил, что обостряется классовая борьба, а те, кто склонны к контрреволюционной теории потухания классовой борьбы и ослабления классовой борьбы, перерожденцы либо двурушники, которых надо гнать вон из партии. Едва ли не главным выводом из его доклада был призыв к революционной бдительности. В речи о работе в деревне он признал, что хотя в 1932 году хлеба собрали больше, чем в 1931, но хлебозаготовки прошли с большими затруднениями. Нечего и доказывать, что это обстоятельство должно было вызвать у крестьян некоторую сдержанность в деле сдачи хлеба государству. Конец цитаты. Уже Ленин писал о грубости Сталина. Злобно грубыми бывали почти все его полемические выступления. Однако массовые расправы с крестьянами в 1930 году, ограбление миллионов и насильственную коллективизацию он снисходительно назвал головокружением от успехов. О законе от 7 августа 1932 года, который грозил смертью сотням тысяч людей, сказал, что он не страдает особой мягкостью. И столь же эвфемически говорил он о неудачах хлебозаготовок. Деревенские работники, по его словам, не сумели учесть новой обстановки в деревне, не предусмотрели, не учли сдержанности крестьян и поэтому не выполнили своего долга всемерно усилить и подгонять хлебозаготовки. Сталин самокритично признавался, ЦК и Совнарком несколько переоценили ленинскую закалку и прозорливость наших работников на местах. Он утверждал, что колхозы не только не гарантированы от проникновения антисоветских элементов, но представляют даже на первое время некоторые удобства для использования их контрреволюционерами. И прямо сравнил колхозы с советами в 1917 году, когда ими руководили меньшевики и эсеры. Напомнил о кронштадтском лозунге «Советы без коммунистов». Тогда я воспринимал эти рассуждения как пример диалектической проницательности Сталина. А когда писал и переписывал эти страницы, внезапно стало понятно. Да ведь Сталина испугали именно те новые силы, которые пробуждала, могла пробудить коллективизация. Новые объединения крестьян, пусть поначалу и насильственные, и искусственные, кое-где становились, могли стать по-настоящему самодеятельными. Все оппозиции были подавлены, разогнаны по ссылкам и политизоляторам, так называли дальние тюрьмы. Кулаки выселены. Однако в сдержанности крестьян Сталин ощутил новую угрозу, тем более страшную, что ее носителями были уже не политические и не идеологические противники, не классовые враги, а миллионы по-новому организованных бедняков и середняков. Ими руководили сотни тысяч низовых коммунистов, которые верили его словам, лозунгам, обещаниям, верили в программу, провозглашенную ЦК, безоговорочно ее поддерживали. Но были чужды сущности сталинского правления, которое уже становилось бюрократически-крепостническим самодержавием. Действительная самодеятельность в новых формах организации крестьян испугала Сталина и его приспешников не меньше, чем их наследников четверть века спустя напугал чешский социализм с человеческим лицом. Пленум ЦК решил учредить политотделы МТС и совхозов. Значительно расширилась и усложнялась система централизованного управления сельским хозяйством. Задачи новосоздаваемых учреждений определялись недвусмысленно. Решительная борьба с расхищением колхозного добра, борьба с явлениями саботажа мероприятий партии и правительства в области хлебозаготовок и мясозаготовок в колхозах. Уже само название «политотдел» напоминало о войне. Политотделы были в дивизиях, в армиях. Политотделы МТС должны были не столько вести политическую, организационную и пропагандистскую работу на самих машино-тракторных станциях, сколько наблюдать за колхозами. Политотделы подчинялись непосредственно политсектору краевого или областного земуправления или республиканского наркомзема, а те, в свою очередь, непосредственно политуправлению МТС союзного наркомзема. Таким образом, новые военизированные партийно-полицейские ведомства, будучи независимыми от местных властей, создавали прямую линию передачи административной энергии, извергаемой центром. А колхозные ячейки и сами колхозы оказывались в двойном подчинении. Райкомы и райисполкомы сохраняли полноту власти. Централизованному иерархическому государству, казалось бы, необходимы послушные и действенные механизмы управления. Однако нашим партийным и государственным властям изначально были свойственны бесплодная суета и бюрократическая возня. При любом кризисе они многократно усиливались, причем безответственные верхи перелагали ответственность за свои же нелепые приказы на растерянные низы, и прилежных исполнителей карали за просчеты распорядителей. На Украине за 19 месяцев с 1 августа 1930 года до 1 марта 1932 были заменены 942 руководящих работника райпарткомов, а за последующие 4 месяца еще 716. В 1933 году из 120 тысяч членов и кандидатов партии 27 тысяч были вычищены как классово-враждебные, неустойчивые, разложившиеся. Так борьба за хлеб, война власти против крестьянства оборачивалась еще и саморазрушительным побоищем. Партийные штабы жестоко расправлялись с подчиненными и с недостаточно бдительными или недостаточно послушными, и со слишком властными, и просто с неудачниками, попадавшими под колеса на очередном крутом повороте генеральной линии. 19 января 1933 года был издан новый закон о поставках зерна государству. Взамен хлебозаготовок вводился единый хлебный налог, который надлежало взимать уже не с урожая, не по договорам и не по твердым заданиям, а с площади реально обрабатываемой земли. 18 февраля Совнарком СССР разрешил ввести торговлю хлебом в Киевской и Винницкой областях, в центральных черноземных областях и в Грузии. 25 февраля Совнарком и ЦК постановили выделить семенное пособие колхозам и единоличникам, оставшимся без посевного зерна. То были новые, но запоздалые пряники. Уже голодали села Харьковщины, Днепропетровщины, Одещины. И новое тактическое отступление генералы Хлебного фронта проводили над тысячами свежих могил. Бедствия, вызванные хаотически непоследовательной борьбой за хлеб, разрастались и ширились тоже хаотически и неравномерно. В иных местах, рядом с голодающими районами, были такие, в которых люди все же как-то перебивались, и местные власти даже рапортовали об успехах. В 10-20 километрах от вымиравших, пустевших сел оставались деревни и колхозы, где лишь немногие семьи оказались без хлеба, опухших от недоедания лечили. Это через полосица катастрофы поставляло доводы и бессовестно хитроумным и добросовестно наивным утешителям. Мол, вот на той же самой земле, при тех же объективных условиях, все по-разному, потому что там партийное руководство не подкачало, не упустило врагов. Двухнедельник «Колгосп не активист» поносил жалких нытиков, которые доходят до того, что, имея хлеб, сознательно морят голодом себя и своих родных, лишь бы вызвать недовольство других колхозников. ЦК ВКПБ отстранил секретаря Харьковского обкома Терехова, того самого, который в ноябре требовал отнимать у колхозников полученный ими за работу хлеб, а в январе отнял посевное зерно в Поповке, привел в отчаяние Бубыря и наших селькоров. Партия изгоняла взорвавшегося чинушу, перегибщика, одного из тех, кто был непосредственно повинен в начинавшемся голоде. Это убеждало в правильности других решений и других расправ с теми, кого объявляли виновниками всех бед. И мы продолжали верить нашим руководителям и нашим газетам. Верили вопреки тому, что уже сами видели, узнали, испытали. Понадобилось несколько лет уже после первых разоблачений культа личности, когда я настойчиво передумывал собственные воспоминания, выдавливая из себя по капле мировоззрение и мироощущение, идеологию и психологию рабского доктринерского мифотворчества, чтобы я стал, наконец, понимать, какого уродливого пигмея вообразил пригожим великаном, как непоправимо губительны были тогдашние наши, мои, диалектические иллюзии и слепое доверие. Сегодня я убежден, что никакие победы и завоевания, ни разгром гитлеровщины, ни полеты космонавтов не могут нас оправдать, не должны рассматриваться как смягчающие обстоятельства. И тем менее простительны все рассудочные и эмоциональные предпосылки моей виновности, моего соучастия в тех роковых хлебозаготовках, при всей их объективной, то есть общественно-исторической, и субъективной, то есть непосредственно личной детерминированности, объяснимости. Этого греха не отмолить ни у кого и ничем не искупить. Остается только жить с ним, возможно, пристойнее. Для меня это значит не забывать, не скрывать и стараться рассказывать как можно больше правды и, возможно, точнее.
Радио «Свобода» передает выдержки из книги Льва Копелева «И сотворил себе кумира». Вы слушаете сокращенный текст главы «Последние хлебозаготовки».
1933 год. В феврале я болел. Товарищи, приходившие меня навестить, рассказывали: вокзалы забиты толпами крестьян. Целые семьи со стариками и малышами пытаются уехать куда-нибудь, бегут от голода. Многие бродят по улицам, просят подаяния. Каждую ночь грузовики, крытые брезентом, собирали трупы на вокзалах, под мостами, в подворотнях. Они ездили по городу в те часы, когда никто еще не выходил из домов. Другие, такие же машины, собирали на улицах бездомных. Совсем истощенных отвозили в больницы. Все лечебницы в городе были переполнены, морги тоже. Детей, оставшихся без родных, отправляли в приемники. Но всех, кто покрепче, просто увозили подальше от города и там оставляли. Пришел отец, вернувшийся из поездки по районам. Проверял, как готовится к севу сахарной свеклы. Он сидел, горбясь, воспаленные глаза, лицо темное, как после малярии. но он не был истощен. На сахарных заводах не голодали. «Да не болен я! Какие сейчас болезни! Ты что, не понимаешь? Я такое видел, чего никогда видеть не приходилось, не мог бы вообразить, никому не поверил бы. Ты из района еще до голода уехал, твое счастье, и то, что болеешь, повезло». Приходила мама, жаловалась на отца. «Каждый вечер приводит кого-нибудь из приезжих агрономов и пьют, пока не свалятся. Грищенко приехал с женой, та все время плачет, рассказывает такие ужасы. Это ж какое-то безумие. Люди умирают с голода, а они пьют, как сапожники». 19 февраля 1933 года Сталин произнес длинную речь на Всесоюзном съезде колхозников-ударников. Он говорил о голоде 1918-19 годов, когда рабочим Ленинграда и Москвы в лучшие дни удавалось выдавать по 8 фунта черного хлеба и то наполовину с жмыхами. 8, то есть 50 граммов, этой абсурдной брехни никто не исправил в последующих изданиях в течение 20 лет, так же, как и досрочное переименование Петрограда. И это, по словам Сталина, продолжалось не месяц и не полгода, а целых 2 года. Но рабочие терпели и не унывали, ибо они знали, что придут лучшие времена. Сравните-ка ваши трудности и лишения с трудностями и лишениями, пережитыми рабочими, и вы увидите, что о них не стоит даже серьезно разговаривать. В эти дни уже умирали сотни тысяч крестьян. Умирали в пустеющих селах, на дорогах, на городских улицах. Уже голодали Украина, Кубань, Поволжье. Но он утверждал, что об этом не стоило серьезно разговаривать. И мы не разговаривали. Не только потому, что уже опасно было сомневаться и тем более опасно критиковать речи Сталина. И не только потому, что одной из страшных примет массового голода было ощущение бессилия, обреченности. Еще за 2-3 года до этого, в начальную пору коллективизации, в иных местах бунтовали. Но к весне 1933 года деревня была смертельно парализована. Мы не возражали, убежденные, что бедствие произошло не столько по вине партии и государства, сколько из-за неизбежных объективных обстоятельств, что голод вызван сопротивлением самоубийственно несознательных крестьян, вражескими происками и неопытностью, слабостью низовых работников. В той же речи Сталин торжественно обещал сделать всех колхозников зажиточными. После этого все докладчики, ораторы, газетчики, лекторы, пропагандисты на разные лады повторяли его обещания. Похвалы вождю и посулы грядущих колхозных благ звучали в те же дни, когда умирали сотни тысяч голодающих. Эта уныло-монотонная разноголосица должна была заглушить стоны и плач, прорывать страшное безмолвие смерти. Когда я выздоровел, то ездил в подшефные села уже только в короткие командировки на несколько дней, на неделю. Председатель сельсовета в городском пальто и в старой буденовке вертит ручку телефона. У стола несколько активистов и шефы из города. Курят, молчат. «Алло, алло, выконком! Примите сводку. Сегодня фуражной помощи роздано колхозникам. И еще индивидуальникам тоже. Давали муку и пшено. Печеного хлеба нема. По форме Д имеем сокращение. Сегодня вывезли 5. Еще 2 есть такие, что, может, до завтра доживут». «Что значит много? На той неделе куда больше было?» Фельдшер приезжал, провел инструктаж актива, объяснил, как опухших кормить. «Теперь ветеринара надо. Считай, все кони у нас висят. Ремонт начали, тут шефы хорошо подмагнули. Еще и еще напоминаю, семян у нас не хватит. Что в поставку забрали, что поели. Нужно и пшеницы, и жито подкинуть. Там наша точная заявка лежит». Потом председатель разговаривал с приезжими шефами. Повеселел. Обещает за неделю семена прислать. Закурил папиросу. После махорочных самокруток она тошнотно-сладковата, но из вежливости он одобрительно причмокивает. «Не повезло нашему селу. Можно сказать, не повезло. Хорошая у нас местность и народ подходящий. больше 90% в колхозе. В прошлый год хорошо работали и убрались хорошо. Пшеница 15 центнеров с гектара уродила. Хлебозаготовку выполнили и перевыполнили. Но по району прорыв. И пошли нам встречные планы. Один, другой. На трудодень почти ничего не осталось. Полкило начислили, да и тех не выдали. И теперь каждый пацан видит, что это перегибы. А ведь еще месяц назад как было? Вези хлеб или клади партбилет. Вот и получилась форма «Д». Кто поумирал, кто из села поутекал. Сколько всего не скажу, это, может, в районе знают. А нам не сосчитать, кто уехал живой, а кто по дороге умер. Ну, в общем, каждая третья хата пустая стоит. И в других тоже форма «Д» была. Исследователь, тщательно изучавший материалы советской статистики, утверждает, что в 1931-34 годах погибли от голода и репрессии не менее 6 миллионов человек. В 1932-34 годах умерли 2,5 миллиона истощенных новорожденных. Население Украины с 1932 до 1938 года не увеличивалось, как за предшествующие годы, а сократилось на 1 миллион. По переписи 1927 года в СССР числилось 31 миллион 200 тысяч украинцев, а по переписи 1939 года, январь, только 28 миллионов 100 тысяч. Максудов, «Потери населения СССР в 1917-1959 годах», журнал «20 век», самиздат, 1976 год. Когда будут опубликованы те статистические данные, которые и поныне остаются секретными, это, вероятно, позволит точнее узнать, сколько именно людей погибло от голода в 1933 году. Но и сегодня, очевидно, их были миллионы. Весной в сельских лавках и в колхозных кладовых раз-два в неделю выдавали пособия. Мешочки муки, гороха, круп, консервы, иногда печеный хлеб. В очередях стояли и сидели женщины, закутанные в платки поверх кожухов или плюшевых жакетов. Им все еще было холодно, даже в солнечные дни. Отечные лица, тусклые, будто незрячие глаза. Мужчин было меньше. Худые, сутулые, они казались более истощенными рядом с опухшими, закутанными женщинами. Председатель сельсовета, очень худой, бледно-желтый, ожившая мумия, старался бодриться, рассказывал шефам. На сегодняшний день имеем обратное улучшение. Ни вчера, ни завтра смертности не было. За всю ту неделю только 4 похоронили, и то 2 от разных болезней. Застудились и вообще уже старые люди. А кто от недостатка питания, так уж совсем мало стали умирать. И даже, можно сказать, некоторые больше от несознательности. Как стали помощь получать, как вышла первая травка, первая зелень, начали очень сильно есть, а здоровье ж слабое. Надо помалу, осторожно. Но есть такие, что они хоть дорослые дядьки, а хуже малых детей. Как увидел борщ или кашу, хоть макитру, хоть ведро, пока все не съест, не отвалится. А потом у него кишки перевертываются не туда, куда надо. Или бывает, что батька получил свежий хлеб на всю семью, буханки полторы или две, а пока домой нес, все изживал. Дети голодные плачут, а он за живот хватается, криком кричит, а потом уже и не дышит. Вот так и помирают не с голода, а через глупость. Но это все больше мужики. Бабы те, можно сказать, сознательнее насчет питания или терпеливее. И, конечно, они детей больше жалеют. Бабы не так умирают. Не так, но все же умирали и бабы. Еще и в мае, когда началась прополка овощей. Самая женская работа. Но весной хоронили уже в отдельных могилах и в гробах. Умирали все реже. Во второй половине мая целыми неделями не было похорон.
Говорит Радио Свобода. В программе «С другого берега» вы слушали выдержки из главы «Последние хлебозаготовки» из книги Льва Копелева «И сотворил себе кумира». Читал Юрий Мельников. Заканчивая передачу, напоминаем нашим слушателям, что программа выходит в эфир ежедневно в 22:30 по московскому времени и повторяется в течение суток каждые 4 часа.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.